уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Сегодня вторник, 27 августа. Программа «Умные парни». У нас в гостях Владимир Шаповалов, замдиректор Института истории политики МПГУ и политолог. Здравствуйте, Владимир Леонидович.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373-948. Это телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение +7 925 888 948. Еще есть Твиттер «Собака говорит МСК», Телеграм «Говорит МСК-бот» и наш информационный телеграм-канал, где все новости. Это радио «Говорит МСК» латиницей. Тоже в телеграме набираете и попадаете как раз туда. Смотрите, сегодня Дмитрию Пескову задали вопрос в связи с тем, что зарубежная пресса бурлит, говорит, то ли будет Россия в G8 теперь, то ли не будет России и опять будет G7. Он говорит, что в Кремль пока не поступали приглашения от Трампа на G7. А G7, значит, который в Америке будет в следующем году. Guardian вчера писала, что чуть ли не конфликт произошел. Трамп и Конте хотят, чтобы Россия была, потому что нужно решать. Сирию нужно решать, нужно. Иран нужно решать, нужно. Украину нужно решать, тоже нужно. А европейские представители говорят, нет, ну как-то ценности либерализма России не, и демократии не разделяют, поэтому давайте мы вот своим вот этим мирком останемся. Давайте начнем с того, мы туда хотим или нет?
Нет.
Почему?
Нужно понять, зачем России формат G8.
Вот пожалуйста.
Когда эта история вся начиналась, она начиналась с России в самом начале 90-х, когда Россия, соответственно, очень стремилась в G7, и сначала был создан формат 7+1, потом этот формат был преобразован в G8, угу. Это произошло уже в 2001-2002 окончательно и бесповоротно, и, соответственно, формат G8 существовал до 2014. Вот когда Россия очень хотела в формат G7 войти, это было 90-е. А почему Россия стремилась в формат G7? Потому что формат G7 – это все крупные западные страны, которые фактически представляли собой такой неформальный клуб лидеров мира.
И Япония все-таки тоже.
Ну, Япония в данном случае тоже может рассматриваться в качестве западной страны. С тех пор очень много воды утекло, и очень сильно изменилась конфигурация сил в мире. Прежде всего, нужно сказать о том, что в 90-е не существовало формата G20. Он был не нужен. Но в 98-м случился азиатский кризис. Азиатский кризис поставил достаточно четко вопрос о том, что семи крупных западных стран для решения всех экономических вопросов недостаточно, нужно присоединять те страны, которые, да, которые являются не менее крупными, но не западными. В 99-м был создан формат G20. Угу. Окончательно он институционализировался в 2008-м, когда случился второй, мировой экономический кризис, и теперь центром этого кризиса была уже не Азия, а Европа. Угу. И вот, начиная с 2008-го, регулярно заседает формат G20, который включает в себя теперь уже лидеров всех стран большой двадцатки. На самом деле, это не двадцатка. Что такое G20? Это 19 крупнейших экономик мира, угу, плюс Евросоюз. Полностью, целиком, как 20-я крупная экономика мира. А вот в настоящий момент именно G20 – это площадка, которая разрешает споры между теми или иными странами и вызывает дискуссии, и рассматривает вопросы как мировой экономики, так и мировой политики, но прежде всего мировой экономики. Потому что G20 включает в себя 85% мирового ВВП. 85%.
Ну, это экономика, хорошо. А политика?
А G7 – это вообще не про политику, это про экономику. Политика – это Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. Позволю еще одну цифру. А что включает G7? 30% мирового ВВП. Там 85%, Здесь меньше половины.
Не, ну здесь 85, и можно тогда говорить, какой процент Российская Федерация занимает в даже двадцатке по уровню ВВП.
Ну, не меньше, чем Франция или Великобритания, существенно больше. Поэтому Россия...
ВВП у России больше, да, чем у Франции и Великобритании?
Конечно, конечно.
Приведите цифры.
Конечно. Цифры может любой, я обращаюсь к слушателям, любой слушатель сейчас найти путем очень простой операции, набрав три заветных буквы ВВП.
Так.
И вы увидите ВВП, Россия занимает шестое место в мире, а Франция и Великобритания чуть ниже России, на 8-9 позиции. То есть, конечно, российские 3 с небольшим процента, это данные Международного валютного фонда, конечно, российские 3 с небольшим процента, это существенно меньше, чем американская и китайская экономики, но угу. это все-таки шестой показатель в мире. Когда мы говорим, а что значит эти 3%, мы должны помнить, что оставшиеся 190 стран, 188, имеют еще меньший процент, чем Россия. Вот в чем дело.
Ну, мы же должны ориентироваться, да. скажем так, если говорить там, а у них-то еще хуже, это не значит, что
нет,
у нас хорошо.
Нет, у них не хуже, у них меньше, меньше. Российская угу. экономика шестая экономика мира. Это, конечно, не то, к чему мы стремимся. Мы стремимся быть пятой экономикой мира. Это сверхцель, которая поставлена уже достаточно давно. Для этого нам нужно обогнать Германию. И, скорее всего, лет через 10, 15, 20 это произойдет, и Россия выйдет все-таки на заветную пятую строчку.
За счет чего?
За счет того, что все-таки, вот если мы берем какой-то такой достаточно длинный тренд, угу. российская экономика растет быстрее немецкой.
Ну вот смотрите, я смотрю, топ-10 стран с высоким ВВП, нет, Соединенные нет, вы... Штаты, Китай, Япония, Германия, Великобритания,
вы
Франция, Индия, Италия,
смотрите.
Бразилия, Канада.
Вы наберите ВВП так. по ППС.
Это что такое?
ППС? Паритет покупательной способности.
А, вы не думаете, что там будет еще меньше?
Нет, нет. ВВП
то есть мы
по
смотрим
ППС.
По этому. А почему мы только
весь,
по этому
весь мир смотрит по этому, потому что паритет покупательной способности...
А вот это ВВП, который я вам сказал, это о чем?
Это я не знаю, это, наверное, в номинале вы смотрите. Номинал ничего не означает, поскольку стоимость валют тут мы должны учитывать. Но возвращаемся, к, собственно, к большой семерке. Так вот, когда большая семерка создавалась, а это было в 1975 году, это была очень важная конструкция, потому что совокупно страны, семь крупнейших стран Запада, это было больше 50% мирового ВВП, сейчас это всего лишь 30%, вот представьте, какое...
Ну, когда мы решаем... Я понимаю, давайте мы не будем просто в историю, а так мы можем к царю гороху просто
резюмируем,
уйти.
Резюмируем. Россия, для России формат большой семерки не слишком интересен. По двум причинам. Россия достаточно комфортно себя чувствует в большой двадцатке. И именно большая двадцатка сейчас площадка, в рамках которой решаются все наиболее важные вопросы. Это раз, экономически. Два, Россия является постоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, институционализированной, в отличие от большой семерки, площадки, специально созданной для решения политических вопросов. Если есть вопросы безопасности, пожалуйста, решайте
да.
в рамках Совета Безопасности.
Но в Совете Безопасности тоже, как говорят, определенный кризис возникает, потому что когда чувствительные вопросы там выносятся на обсуждение, то либо Российская Федерация вето накладывает, либо Соединенные Штаты вето накладывают, либо Британия вето накладывает. Ну, в общем, как-то блокируется. А большая семерка... Раньше большая восьмерка воспринималась как возможность обсудить какие-то очень текущие, но чувствительные вопросы без, скажем так, утверждения вот со всеми протоколами повестки. То есть
да,
не
это...
надо целенаправленно встречаться Путину и Трампу лично.
Да.
Можно Путин и Трамп встретиться на полях восьмерки. Вот для чего она и нужна.
Это действительно так. И на самом деле Трампу... Вот почему, собственно, инициатива исходит от Трампа. Трампу на самом деле не интересен нынешний формат большой семерки, потому что ему нечего обсуждать в рамках этого формата с своими младшими партнерами. А вот если там появится Россия, то большая восьмерка для Трампа становится чрезвычайно важной, интересной площадкой, потому что там будет в рамках этой площадки можно будет вести диалог с Россией. Для России.
Так России-то нужен тоже диалог,
нет? Для России диалог с Соединенными Штатами нужен. Ну, вообще нужен для всего мира, потому что это две крупнейших ядерных державы. Но, согласитесь, если вы присутствуете один на один, Россия, Соединенные Штаты, это один формат. Если вы присутствуете в клубе, в котором 7 плюс 1 против 1, это немножко иной формат, и ситуация, при которой России придется присутствовать, ну, скажем так, не в совсем враждебном, но в достаточно напряженной ситуации, в достаточно недружественном окружении.
Так зачем какая нам это нужно? Не, подождите, какая разница, дружим или не дружим? Политика, бизнес и так далее, потому что, значит, для Трампа-то важно решать с Россией. Трамп признает Россию как равноправного партнера, с которым можно, еще раз, Иран обсудить, Сирию обсудить, что там, Украину обсудить и как-то сообразить, в конце
Ничто
концов.
Ничто не мешает Дональду Трампу сесть на самолет и прилететь в Сочи или в Москву и обсуждать проблемы с Россией, так же, как пригласить, кстати, лидера Российской Федерации в Вашингтон. Ничто не мешает сделать это Трампу, тем не менее, Трамп не может это сделать.
Пока отсутствие второго срока ему это мешает, я думаю.
Конечно, конечно. И отставание от Джо Байдена по последним данным социологических опросов в 12%, это достаточно существенное отставание, поэтому для Трампа сейчас необходимо серьезные усилия для того, чтобы стать лидером американской гонки. Кстати, все его предложения нужно рассматривать прежде всего в контексте начавшейся избирательной кампании, которая будет длиться еще полтора года.
Вот, к ППС возвращаемся. Да. ВВП по ППС на душу населения 2000...
Не, не на душу населения. Да, зачем на душу населения?
А как надо?
ВВП по ППС.
И всё. Что?
Без души.
А что, душа не то?
Нет, это совсем не
потому тот показатель. Потому что на душу 55-е место.
Нет, это совсем не тот показатель. ВВП по ППС.
А не получается, что мы просто ищем более выгодный рейтинг?
Нет, это совсем разные
штуки. Хорошо, на 11-м месте или там на каком?
Нет.
На 6-м Россия находится, просто потому что у нас очень дешевая рабочая сила и мало денег, на которые можно что-то купить.
Нет, просто потому что у нас очень большая экономика. У нас 6-я экономика мира. И все инсинуации, связанные с тем, что у нас 11-я, 25-я, 125-я, это, знаете, что? Удел украинских блогеров. Рассуждать таким образом, какая маленькая у России экономика. У России очень большая экономика, и, собственно, с этим нужно...
А как она определяется,
нужно...
то, что она большая
как
экономика?
Она определяется? Как определяется ВВП? ВВП – это совокупность товаров и услуг, произведенных в стране.
Так.
И, собственно, по этому показателю Россия занимает 6-е место. Так же, как она занимала 6-е место все последние 10 лет.
А почему вы по поводу покупательной способности на душу населения здесь нивелируете эту значимость?
ППС – это универсальный показатель, по которому все серьезные финансовые структуры, в том числе Международный валютный фонд, Всемирный банк, определяют вес экономики. Просто потому что, знаете, есть такой, ну вот в переводе на, так сказать, простой язык, есть такой коэффициент гамбургера.
Оливье есть рейтинг, какого угодно.
Коэффициент оливье и так далее. А в силу того, что курсы валют, собственно, нужно очистить вот от этих показателей, то экономика страны, она, в общем-то, достаточно большая.
Ну это получается, вы едите мясо, я ем капусту, вместе мы с вами едим голубцы.
Нет, так не получается. Это совсем не отсюда.
Но просто номинал
не
означает, в принципе, сколько денег в экономике
нет,
есть.
Нет.
ППС, что на них можно купить?
Нет. По номиналу никто не считает в мире ВВП. Это просто показатель, который не присутствует в статистике. Абсолютно. Поэтому,
естественно... То есть то, что мы отправляем зерно, мы отправляем нефть, мы отправляем газ, поэтому мы можем считаться как прекрасным, богатым государством.
Не только. Россия – одна из крупнейших стран по ядерной энергетике. Так. Мы строим десяток, как минимум, атомных
станций.
Ну,
здесь вопрос, чем мерится.
Да, Россия, кстати, в IT-технологиях не последнее место занимает. Россия производит
После Индии, я надеюсь.
Очень много вооружений, которые продает, и по этому показателю Россия занимает второе место после Соединенных Штатов, при том, что наш военный бюджет в 15 раз меньше американского военного бюджета. Угу. Поэтому тут это, в общем-то, достаточно такой очевидный. Так вот, если возвращаться, мы ушли немножко в сторону, если возвращаться если возвращаться к большой семерке, то... Здесь ситуация такая. Вот смотрите, можно провести аналогию с возвращением России в Совет Европы. Совет Европы.
Ой, ну подождите, Совет Европы, да. Парламентская ассамблея Совета Европы, это просто совещательный орган, где просто делегация нижней палаты парламента.
Нет, Евгения, речь не об этом. Россию фактически, де-факто исключили из парламентской ассамблеи Совета Европы. Теперь вернули назад. Нужен нам Совет Европы. Ну, как площадка переговорная с европейскими странами, в принципе, да. Хотя без Совета Европы мы прекрасно обходились, но мы вернулись, нас попросили, мы вернулись в Совет Европы. Поэтому, если Россию попросят вернуться в Большую Семерку, Россия не будет против. Кстати, в этом случае ближайшее заседание Большой Семерки, Большой Восьмерки, должно пройти в Москве, потому что... В 2014-м, когда Россию исключали из Большой Восьмерки, все лидеры 2014-2015 не приехали в Москву.
И тем самым... В 2020-м будет же в Нью-Йорке.
Правильно. Ну, можно в 2021-м вернуться. Не приехали в Москву. Поэтому, если мы возвращаем всю ситуацию, вот, собственно, к исходной точке, мы ждем, и президент нашей страны сказал, мы ждем в Москве лидеров Большой Семерки. И вот если лидеры европейских стран, Соединенных Штатов, Канады и Японии считают, что нам нужно восстановить формат Большой Восьмерки, ничто не мешает им приехать в Москву.
И... Ну, это мы говорим о дипломатических вот этих вот шагах, символизме некотором, потому что стороны же все равно, в принципе, могут договариваться. Понятно, что G7 можно воспринимать как для европейских государств. Это площадка для того, чтобы взаимодействовать, а может быть, даже бороться с Трампом, с учетом того, что у него сейчас избирательный цикл новый начинается, еще непонятно, что будет. То есть, в данном случае, позиция Трампа, когда он говорит... Давайте пригласим все-таки Российскую Федерацию. Она реактивная или она на перспективу настроена? Потому что ощущение создается, что европейские государства говорят, а давайте мы дождемся, пока Трампа переизберут, и тогда посмотрим, что делать уже в данном случае с Российской Федерацией.
Все предложения, которые исходят от Трампа, не нужно их рассматривать как какие-то чудачества, как это было с Гренландией недавно. Все свели
это... А чудачество разве Гренландия? Мне кажется, это очень расчетливое поведение.
Какому-то троллингу. Все это очень расчетливое поведение. Трамп всегда мыслит стратегически. И приглашение России – это, естественно, стратегический шаг, который мы обязательно должны учитывать в контексте Китая. Почему в контексте Китая? Угу. Потому что фактически сейчас, в настоящее время, формируется страшный сон Соединенных Штатов, восстанавливается российско-китайский блок. То, что было в 50-е, 60-е, советско-китайский блок, который американцам удалось разрушить в конце 60-х, начале 70-х, оттянув Китай от Советского Союза. Это сделал Киссинджер и Никсон. И вот именно разрушение советско-китайского блока...
Тогда Китай был все-таки другой, немножечко экономикой в том числе.
Советско-китайского блока и дружба США и Китая в значительной степени повлияли на будущую конфигурацию мира. Сейчас, в настоящее время, российско-китайский союз, нельзя сказать, что он уже формализован, у нас нет военного союза с Китаем, естественно. У нас такая антанта современная с Китаем, то есть сердечное согласие. Так вот, российско-китайский блок, конечно, для Соединенных Штатов это очень страшная реальность, и то, что нужно понимать любому руководителю Соединенных Штатов, будь то Трамп, Байден или любой другой человек, который станет президентом США, то, что Россия и Китай не должны быть вместе, их как-то нужно разделять, иначе Соединенные Штаты глобально проигрывают этой связке России и Китая. Поэтому...
А связка России и Китая, она на паритетном основании все-таки, на равноправном, или... или действительно нет? А то вы так говорите, это страшный сон. То же самое можно сказать, что в Китае думают, чтобы Соединенные Штаты Америки ни в коем случае никак не присоединяли к себе Российскую Федерацию, хотя половина российской элиты, если не вся, смотрит, как бы теперь отменили страны Запада. Получается, что Российская Федерация — это такая невеста. Ой, пойти к этому жениху или пойти к тому жениху. Подожди, кто возьмет, даже не знаю.
Значит, смотрите, Россия и Китай в настоящее время... такой несимметричный паритет. Почему несимметричный паритет? Потому что Россия чрезвычайно сильна в военном отношении, а Китай в экономическом. Экономический потенциал России и Китая, конечно, сейчас несопоставим. Китай существенно более мощная и крупная экономика. Но в то же самое время Китай обладает значительно меньшим военным потенциалом, хотя тратит больше, чем Россия.
Китай не раскрывает, есть ядерные боеголовки, нет ядерных боеголовок.
Нет. И в ядерных боеголовках, и во всех остальных компонентах, в том числе в том современном оружии, которое нам... в общем-то, сейчас продемонстрировал наш президент, Китай пока не конкурент России. Несмотря на то, что у Китая второй по величине военный бюджет, существенно превосходящий российский военный бюджет, ни в ядерной составляющей, ни в составляющей обычных вооружений, Китай не конкурент России.
На чем мы можем делать, скажем так, на чем основаны ваши выводы? Потому что с Китаем тоже, в той же степени, как с Израилем. Вроде есть ядерное оружие, но официально мы этого не подтверждаем.
Нет, подождите. Это совершенно разные ситуации. Израиль действительно не подтверждает факт своих ядерных вооружений, хотя это секрет Полишинели знают все. Израиль является единственной на сегодняшний момент ядерной страной, которая не из 9 стран, который не подтвердил факт наличия у него ядерного оружия. Китай, ядерная держава, всем хорошо известная, несмотря на то, что он некоторую информацию скрывает, но и экспертные, данные, и данные, собственно, фактически находящиеся в открытом доступе, свидетельствуют о том, что Китай... Знаете, я приведу цифры, да. Они немножко отличаются. По запасам ядерного оружия Россия плюс США, по разным оценкам, от 75 до 90% всех ядерных вооружений. Представьте, на все 7 остальных стран, включая Китай, приходится там 10-15%. Ну, это просто несерьезно. Это несерьезно. Не стоит даже рассматривать в качестве какого-то серьезной ядерной альтернативы. Поэтому в этом смысле Китаю нужно несколько десятилетий, а в лучшем случае, для того, чтобы в каком-то, хоть в какой-то степени приблизиться к России.
Китаю потребовалось 30 лет всего лишь, чтобы
этого не произойдет вообще никогда.
Подождите, но Китаю понадобилось всего несколько десятилетий, чтобы из отсталой сельскохозяйственной страны стать крупнейшей экономикой мира. Где гарантии того, и точнее, почему вы так уверены, что понадобится теперь, боже мой, сколько времени, чтобы и арсенал наполнить, и ракеты нужные создать, и, соответственно, быть в том числе и по военному, не только бюджету, а вообще по военному наполнению первой страной в мире?
Потому что это не делается по щелчку. И те, в общем-то, самые серьезные, самые сложные технологии – это не iPhone. Самые сложные технологии – это технологии сложных видов вооружений, которыми Китай в настоящий момент не обладает. Вот, собственно, и все. Для того, чтобы построить такие технологические цепочки и дальше создать соответствующее оружие, нужны десятилетия, не годы, десятилетия.
Так ведь разве не для этого ли Соединенные Штаты Америки выходили из ДРСМД, и еще теперь судьба СНВ-3 тоже не совсем понятна в 2021 году? Потому что вот этот паритет, который был понятен долгие годы между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки, он уже больше не работает, потому что есть Китай, который тоже хочется посчитать, который тоже хочется контролировать.
Не совсем так. ДРСМД – это очень небольшой сегмент ядерных вооружений. И не самый важный сегмент ядерных вооружений. Это ракеты средней и меньшей дальности. Собственно, это то, что является, ну, скорее, таким второстепенным аспектом ядерного противостояния. Соединенные Штаты вышли из ДРСМД по, ну, собственно, ряду обстоятельств. Прежде всего, действительно, это направлено на сдерживание Китая в той сфере, в которой Китай кое-чего достиг. Действительно, это так.
Чтобы размещать ракеты
но,
в АТР.
Ракеты средней и меньшей дальности, это, ну, знаете, как вот есть автомат, а есть пистолет. Или там есть пулемет, есть пистолет. Пистолет, конечно, у вас на поясе при наличии пулемета важен, но пулемет важнее, чем пистолет.
Нет, понятно, когда Соединенные Штаты Америки там, Першинги делали, понятно, Советский Союз на тот момент ответил размещением ракет на подводном флоте. Это был асимметричный ответ. Здесь, когда Владимир Путин говорит о том, что нужно давать ответ на испытания США вот этой ракеты, которая вроде как была запрещена, но мы увидели, а каким будет ответ? И как в этой еще цепочке встроится Китайская Народная Республика? Об этом поговорим после новостей. У нас в гостях Владимир Шаповалов, замдиректор Института истории и политики МПГУ, политолог. Дождитесь.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице. Это программа «Умные парни». У нас в гостях Владимир Шаповалов, замдиректор Института истории и политики МПГУ, политолог. А мы с вами остановились на теме того, что Владимир Путин дал распоряжение Совбезу подготовить симметричный ответ тому, что Соединенные Штаты провели испытания ракеты, которые вроде как были запрещены документами, но через... Две недели после того, как ДРСМД официально перестал существовать, испытания провели. С вашей точки зрения, во-первых, каким может быть ответ? А во-вторых, не получается ли, что гонка вооружений, которая, в принципе, была, но на этапе не количественного преимущества вооружения, а именно технического, качественного, она просто выходит из подполья?
А что касается ответа, смотрите, ответ на то, какой будет ответ в самой фразе Путина. Ответ может быть симметричный или асимметричный, несимметричный. Если ответ симметричный, это означает, что мы делаем зеркальные действия в отношении Соединенных Штатов. То есть американцы создают свои ракеты средней дальности, мы создаем свои ракеты средней дальности.
Через две недели буквально.
Может быть. Американцы размещают ракеты средней дальности у границ России, а Россия размещает в ответ ракеты средней дальности.
Венесуэля?
Это был бы хороший вариант, кстати, интересный вариант, но уже был Карибский кризис. По сути, он был связан именно с этим, то есть Советский Союз разместил ракеты на Кубе, как известно, это ракетный кризис. Венесуэла, да, действительно может рассматриваться так же, как любая латиноамериканская страна, как... возможный вариант размещения ракет средней дальности, угу. Но это пока все-таки это сценарий такой очень-очень отдаленный и гипотетический. Что касается, собственно, самого ответа, симметричного ответа, и за две недели, за три недели, то здесь нужно иметь в виду следующее. Смотрите, американцы действительно через две недели провели...
Испытания.
На самом деле они не создали новую ракету. Они взяли ракету морского базирования и перепрофилировали ее на наземного базирования. Кстати, на установке системы ПРО, против которой, собственно, и были очень серьезным нарушением договора ДРСМД со стороны Соединенных Штатов, на что Россия указывает уже 15 лет. Американцы все время отвергают это. Они говорят, нет, на этих установках ракет средней дальности не могут быть использованы. Вот мы видим, что могут. Угу. То есть американцы врали 15 лет, не моргнув глазом.
Да почему врали?
Глазов,
просто Российская Федерация, скорее всего, это тоже знала, потому что Владимир Путин тоже сказал, для нас не было сюрпризом.
Официально Соединенные Штаты заявляют, что это невозможно. Это такой очень грубый обман всего мира. И не только России. Так вот, конечно, американцы в настоящий момент не создали новое оружие. Они перепрофилировали те ракеты, которые у них были. Но то, что траты по НИОКРу в военном бюджете США еще с декабря 2017-го заложены, 2018-го, прошу прощения, заложены в военный бюджет США, это факт. То, что за две недели даже перепрофилировать невозможно, это тоже факт. Американцы, в принципе, признали, что с февраля 2019-го они занимались этой программой.
То, что они признались, это ладно. Интересует нас с вами ответ. Потому что в любом случае любой договор, Это известно со времен пакта Молотова-Риббентропа, если не раньше. Любой договор – это способ выгадать время и место для маневра, в конце концов. Если кто-то жулик, но с этим жуликом нужно договориться, чтобы потом, в конце концов, выгадать действительно для себя что время, что и какое-то место для каких-то действий, маневра и так далее. Удалось, с вашей точки зрения? 87-й год договор подписали, 2019-й договор, ликвидировали, аннулировали. Мы какое-то время выиграли здесь или нет, с вашей точки зрения?
Нет. С моей точки зрения, это не стратегически не самое лучшее было решение для Советского Союза и для нынешней России, поскольку договор привел к ликвидации с советской стороны 1800 ракет, с американской стороны только 800, то есть больше, чем в два раза разница между этими показателями, это раз. И, как мы видим, в общем-то, сейчас американцы имеют эти технологии, и уже, в общем-то, готовы производить эти ракеты. Что касается России,
да,
мы, конечно, не отстали от Соединенных Штатов, но мы и не вырвались вперед. В чем состоит паритет? У нас тоже есть технологии, у нас есть военная база, есть научная база, то есть, в принципе, в достаточно короткий период времени Россия способна создать ракеты среднего радиуса действия наземного базирования. Я думаю, что это произойдет вот в самой ближайшей обозримой перспективе. Здесь нельзя сказать о том, что Россия получила выгоду. Единственное, что все-таки договор о ракетах средней и меньшей дальности мы должны рассматривать в контексте разрядки в целом.
Конечно.
И вот в этом контексте 70-е и 80-е, это, конечно, это очень произошло. Важный этап.
А сейчас, получается, мы стоим на пороге чего? Что технологический прогресс ушел далеко, а проблемы политического престижа, в общем-то, существуют. И ощущение, что прежний миропорядок, и это очень многие отмечают на примере вот и ДРСМД, потом СНВ-3 будет, еще договор Дня у нас есть, в конце концов. Устоявшийся мировой порядок, который был, когда были Соединенные Штаты Америки и был Советский Союз. Двуполярный мир, все понятно. Он рушится.
Да,
непонятно,
совершенно
что верно. Полицентричный мир будет, многополярный мир, однополярный, что и международное право еще только должно подстроиться под новые политические реалии.
При этом, заметьте, он не просто рушится как некое стихийное самостоятельное явление. Его рушит конкретная страна, Соединенные Штаты.
Может, просто они время чувствуют, вот
начиная
и все.
С 2002-го методично разрушают тот миропорядок, который существует сейчас. Это выход из договора ПРО, это теперь выход из договора ДРСМД, это целый ряд заявлений о том, что давайте СНВ-3 прекратим и Дняу и так далее. То есть о чем идет речь? Речь идет о том, что одна страна в одностороннем порядке разрушает, и это не причуда и какой-то демарш со стороны Трампа. В 2002-м Трампа и близко не было. Одна страна разрушает существующий миропорядок. А почему она это делает? Это совершенно очевидно. Эта страна проигрывает экономическое соревнование Китаю и некоторым другим странам. И теряет тем самым экономическое, а следовательно и военно-политическое лидерство.
Просто начали
лидерство.
С того, что, скажем так, разрушить быстрее всего. Некоторые считают и, в общем-то, придерживаются той точки зрения, что Российская Федерация в 2014 году тоже разрушила мировой порядок, присоединив Крым. Я не говорю, что это плохо, нисколько, естественно. Наоборот, это все прекрасно, хорошо, стратегически выверенные и правильные решения. Но для остальных это было настолько неожиданно, и был такой шок, что сейчас еще непонятно, как с этим жить.
Достаточно смешное утверждение, потому что до этого была бомбардировка Белграда, до этого было нападение из-за пробирки с непонятным веществом на Ирак, и до этого, в конце концов, было разрушение
Советского
Союза. Вот когда нас обвиняют в том, что мы разрушаем миропорядок, давайте вспомним... Давайте вспомним, а что это за миропорядок? Этот миропорядок называется Потсдамско-Ялтинская система международных отношений. Где в Потсдаме Крым не в составе России? В рамках Потсдама, Потсдамско-Ялтинской системы международных отношений, это вообще-то все наше. А разрушение произошло в 91-м. В 89-м.
Не, ну еще Хрущева тоже вспоминает, в конце концов, что там было тоже с Крымом.
Ну нет, 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 это вообще с этим не связано. Разрушение миропорядка произошло в период, когда были разрушены государства, в том числе Советский Союз.
Да вся история человечества в том, что государство собирается, разрушается. Вести,
ну, это и есть разрушение миропорядка. Извините, в миропорядке, который существует сейчас, есть два основных гаранта – Соединенные Штаты и Советский Союз. Угу. Если Советский Союз был разрушен, то этого миропорядка уже не существует априори.
Да, он возникает другой миропорядок, соответственно.
А этого другого миропорядка пока еще нет. Он формируется. И те действия, которые производят Соединенные Штаты, направленные на то, чтобы доломать существующую Ялту, Потсдам и всю систему сдерживания. Вот, собственно, это то, что сейчас происходит. То есть Соединенные Штаты действуют такой мощной кувалдой, разбивающей мир. И последнее все-таки, что нужно тут сказать. Почему это происходит? Потому что американцы теряют экономическое лидерство, а что они хотят? Они хотят сохранить свой статус державы номер один. Если они уже не способны экономически конкурировать с другими более эффективными экономиками, у них остается только один ресурс. Пока есть еще достаточно мощный экономический потенциал и тем более мощный военный потенциал, воспользоваться этим и не экономическими методами, а методами военными сохранить свое лидерство, не исключая в том числе и применение военной силы. Это, естественно, против своих оппонентов. Вот то, что в настоящий момент происходит, и это стратегия Соединенных Штатов.
Если мы говорим, что все зиждется все-таки на деньгах, то следующий и вообще новый миропорядок, с которым мы столкнемся, это будет миропорядок, где будут Соединенные Штаты Америки, которые контролируют какую-то часть земного шара, будет Китай, который контролирует другую часть земного шара. А вот вопрос, где Российская Федерация? Она собирает все земли бывшего республик Советского Союза, и это получается какой-то полицентричный мир. Или мы все-таки будем жить действительно при биполярном мироустройстве, но где будут Соединенные Штаты и Китай как крупнейшие экономики мира?
Ну, об этом Генри Киссинджер писал еще 10 лет назад. Эту систему американо-китайскую он назвал «большая двойка». Угу. Большая двойка, то есть новый биполярный мир, в котором G2. Существует G2, совершенно верно, существует США и Китай, соответственно, вывод, который делает Киссинджер, американцам вообще нет никакого интереса с кем-то вести диалог, кроме Китая. Ни с Россией, ни с Францией, ни с Индией, ни
сильный.
С Японией. Да, потому что есть два сильных, сверхсильных центра, США и Китай. Думаю, что пока в настоящий момент, а может быть и вообще, большая двойка не сложилась. В силу того, что я уже сказал, что у Китая нет такой мощной военной составляющей. Пока нет. Пока нет. А вообще, в принципе, если мы рассматриваем вот некую систему на весах взвешиваем разные страны и пытаемся понять, а что имеет достаточно важное значение в этом взвешивании. Экономика – раз, безусловно. Военная составляющая – два, равнозначно с экономикой.
Потому что никто не напал, понятно.
Да, это естественно. Если у вас сильная экономика, но достаточно слабая армия, вы можете лишиться своей сильной экономики. А помимо этого, достаточно важным фактором является культура, мягкая сила, поскольку это средство влияния, воздействия и...
Нумы.
Да, и получение новых союзников, по сути, обретение, запись в свои союзники каких-то новых акторов. А есть еще целый ряд достаточно важных составляющих. Ну, например, масштабное количество граждан, жителей этой страны. Это немаловажный фактор и с точки зрения развития экономики, и с точки зрения развития вооруженных сил.
Российская Федерация маленькая страна в этой
смысле. Да, можно обладать достаточно развитой экономической системой, как Сингапур, но если у вас очень ограниченный масштаб страны, то вы никогда не станете мощным игроком в этой системе. Вот, наконец, есть достаточно серьезная формализованная ситуация, формализованный статус. Вот с точки зрения формализованного статуса Россия, постоянный член Совбеза ООН, это тоже очень важный показатель, поскольку то, что Россия обладает правом вето в рамках Совбеза ООН, это действительно достаточно мощный ресурс, которым Россия всегда пользуется в случае необходимости. Так вот, если мы сопоставляем и взвешиваем на разных весах потенциал, ресурс той или иной страны, то в настоящий момент, конечно, Соединенные Штаты обладают большими ресурсами, чем Китай. А Россия обладает достаточно мощными ресурсами.
Военными.
Не только военными. Шестая экономика – это тоже достаточно мощный ресурс. Насколько обладают ресурсами другие страны? Да, совокупно Европа – это мощная система, но она слишком слабо институционализирована, чтобы принимать некие серьезные решения, поэтому голос Единой Европы не слышен. Великобритания, Франция, Германия отдельно достаточно сильные игроки, но все-таки не настолько сильные, как США, Китай и Россия. Есть еще, безусловно, Индия – гигантская страна с огромным рынком, огромным людским потенциалом, угу, большой экономикой, ядерным оружием. И еще 2-3 государства, которые, в принципе, в состоянии в какой-то степени потенциально влиять на те или иные процессы. Тот мир, который сейчас существует, он, знаете, ближе не к формуле «большая двойка» Киссинджера и не к формуле мультиполярного мира. И, естественно, это не однополярный мир. Мне больше в этом смысле кажется более близкой формула Сэмюэля Хантингтона, известного американского политолога, который однажды, тоже уже достаточно давно, порядка 10-12 лет назад, этот мир назвал унимультиполярный мир. То есть мир, который, с одной стороны, имеет черты однополярного, американская гегемония, с другой стороны, имеет черты мультиполярного. То есть помимо США существует Китай, Россия, Индия, которые, постепенно усиливаясь, способны балансировать это могущество Соединенных Штатов и не позволять Соединенным Штатам быть единоличным лидером мира.
А человекоцентричность в данном раскладе, она какова? Ведь Российскую Федерацию, правильно, европейский представитель G7 обвиняли в том, что Россия не поддерживает там либеральные ценности, ценности демократии, ценности там человеческого капитала и так далее. Мария Захарова при этом говорит, что значит G7 отказался от либеральных ценности, но она здесь иначе говорит, что вроде бы как бы это клуб, но в который не принимают кого-то другого. Когда вы говорите, что есть Соединенные Штаты Америки мощные, есть Китай мощный, есть Индия тоже мощная, и Российская Федерация вроде бы тоже мощная по определенным показателям, но я, скажем так, если сравнивать все эти государства, ведь получается человекоцентричность в данном случае, она все-таки в Соединенных Штатах выше, чем в Российской Федерации. И вопрос, экономическая сила и экономическая, скажем так, стабильность внутри государства по отношению к каждому гражданину этой страны. Насколько это отвечает в будущем возможности государства быть действительно сильным игроком? Ну, то есть, если у тебя богатое, сильное население, значит, ты сам будешь тоже прекрасным, богатым государством, которое будет иметь определенный вес. Или неважно, мы будем, я не знаю, есть траву, ходить в обносках, но самое главное, что у нас будет ядерное оружие. Я, конечно, упрощаю.
Я бы немножко изменил акценты. Если богатая, сильная страна, у вас будет богатое, сильное население. В обратном случае богатое население в слабой стране не бывает, не получается.
У нас слабая получается страна.
Почему у нас слабая страна? У нас достаточно сильная страна и не такое уж бедное население, если мы
22 миллиона нищих людей.
Если мы смотрим на мир в целом. Так вот, в этом смысле ситуация, при которой вообще мир очень сильно дифференцирован по богатству.
Так это вопрос, естественно. Мы себя с кем сравниваем? С Буркина-Фасо или все-таки со Швецией, например, с той же самой?
Мы себя сравниваем пока со всеми странами вместе. Вот если мы берем 194 страны и рассматриваем Россию в этом смысле, то у России достаточно неплохие показатели. Но я хочу подчеркнуть, что здесь нужно понять достаточно четко причинно-следственные связи. Вот достаточно долго была идея глобализации, разрушения границ, создание единого пространства, в том числе человеческого пространства, капитала, услуг, образования и так далее. Что мы видим сейчас? И те рассуждения, которые вот вы сейчас изложили, они, в общем-то, являются картинкой глобального мира. Но, к сожалению, глобальный мир не состоялся. И сейчас те процессы, которые происходят, и, кстати, лидерами, инициаторами этих процессов являются Соединенные Штаты, потому что они переходят от политики free trade к политике протекционизма, разрушая, это глобальное пространство, закрывая границы, вводя пошлины, санкции и так далее. То есть что делают Соединенные Штаты? Они разрушают этот глобальный мир. Почему они разрушают этот глобальный мир? Потому что в этом глобальном мире этот глобальный мир уже начинает работать на Китай, а не на Соединенные Штаты, то есть на самую крупную экономику. А по факту это самая крупная экономика и самая эффективная в настоящий момент Китай. Разрушение глобального мира означает, что мир вновь становится, собственно, тем, чем он был всегда. Это мир отдельных nation state, отдельных национальных государств. А в этом смысле, если мир – это совокупность государств, и каждое государство – это совокупность тех людей, которые, собственно, составляют это государство, то от того, насколько успешным будет это государство, насколько оно сможет отстаивать свои права и диктовать свою волю всем остальным государствам, собственно, зависит преуспевание граждан этого государства.
Наденьте, пожалуйста, Владимир Владимирович, наушники. 7373948, вас слушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Владимир Леонидович, вот ваш
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Ограниченный масштаб страны навеялся следующий вопрос. А вы не пробовали в сравнении с ведущими странами мира оценить, на каком месте находится наша страна, не по совокупности товаров и услуг, произведенных в стране, я думаю, это мало кого интересует в народе, а по следующим показателям, скажем, численность населения с указанием убыли страны, там, количество нищих, доход населения, рост, падение, динамика, разрыв между бедными и богатыми, покупательская способность рубля, там, динамика цен, уровень коррупции, оценка эффективности работы этой правоохранительной системы, динамика количества больных раком.
Понятно, спасибо, Сергей Алексеевич. Да, ваш вопрос ясен.
Сергей Алексеевич, спасибо за вопрос. Очень, кстати, хороший вопрос. И хочу сказать, что все приведенные вами показатели, они оценены уже давно, эта информация находится в открытом доступе.
Убыль населения в Российской Федерации.
Да, существует очень большое количество разных шкал, по которым можно оценить ту или иную страну, и каждая из этих шкал на самом деле ценна и значима сама по себе. А в частности, вот если вести речь о численности населения, Россия занимает 9-е место. Советский Союз занимал в свое время 4-ю позицию, вернее, делил 3-ю позицию с Соединенными Штатами. И действительно, в настоящее время у нас есть некоторые убыль населения, хотя это не критичный процесс, с моей точки зрения. 9-е место по численности населения. Нет, потому что у нас этот показатель не такой, как, например, в Германии, Японии, Польше, странах, в которых настоящая катастрофа с численностью населения, с убылью населения.
В Японии 140 тоже миллионов человек живет.
128 в Японии живет, посмотрите данные. Но дело даже не в этом. Дело в том, что в этих странах чрезвычайно высокое убыль населения, естественное убыль населения. Поэтому этот показатель, он, знаете, он самый лучший показатель в этом смысле у Нигера. Вот страна, в которой гигантский прирост населения. За 10 лет численность населения удвоится. Хорошо это? Не думаю, что это очень хороший показатель. Поэтому каждый показатель, в том числе...
Нет, вас просили оценить именно не как каждый показатель, а позицию Российской Федерации в мире с точки зрения определенных показателей.
Вот я оцениваю эту позицию. 9-е место по численности населения. Это, конечно, не самое лучшее. Нам лучше, если у нас будет примерно в 2 раза больше численность населения, но это крупная страна. Это страна, которая входит в 10-ку крупнейших стран мира по численности населения, и как раз, собственно, то количество людей, которые проживают в России, позволяет нам сохранять достаточно серьезные позиции в мире. Это что касается численности населения. Все остальные шкалы тоже достаточно важны, но я думаю, что за оставшееся время мы не успеем их рассмотреть.
7373948, 235-й. Государство все-таки успешно, если люди в нем успешны, а не наоборот, говорит Скиф.
Ну, это спорный момент.
Но люди... государство, это же мы с вами, это люди.
Это естественно. Люди не могут быть успешны в неуспешном государстве.
Как-то? А в нашем государстве разве нет таких людей, которые успешны?
А люди не могут быть полностью в совокупный гражданский коллектив людей не может быть успешен в неуспешном государстве. Не может быть успешен в неуспешном государстве. Если государство неуспешно, то давайте смотреть, что происходит. Немцы под Москвой. Вот, собственно, вариант. Или там монголо-татары заняли Киев. И какой успех здесь? Какой успех каждого отдельного гражданина? Никакого успеха нет. Поэтому неуспешность – это, знаете, очень распространенная такая вот ложная позиция. Мне наплевать на страну, я могу быть успешен сам по себе, если страна будет рушиться, разваливаться, а я сохраню свой мирок и буду в нем успешен.
Ну, нет, а сколько так у нас таких людей, которые свой мирок сохраняют где-нибудь так не в Биарице, например?
Да, это можно, естественно, эмигрировать из страны, можно...
Нет, можно здесь работать, а родственников страну, всех перевести за границу.
Можно поменять страну, и будет, возможно, успех. А может быть, его не будет, если вы не сможете успешно интегрироваться в другую страну.
Владимир Шаповалов у нас был в гостях, замдиректор Института истории и политики МПГУ, политолог. Владимир Леонидович, спасибо, приходите еще.